Решение не продлевать свою собственную жизнь на несколько недель или даже месяцев за счет поедания человеческой плоти он принял для себя одного по причинам нравственного и философского порядка, имевшим отношение только к нему самому. «Возможно, у нас есть другой выбор», — тихо проговорил Кразье, словно прочитав мысли Гуцера. «Сегодня утром я решил, что отряд, планировавший выступить к реке, может задержаться в лагере спасения еще на неделю, или даже на 10 дней, в надежде, что лед вскроется, и тогда мы пустимся в путь на лодках, даже умирающие». Гуцер нахмурился и с сомнением посмотрел на 4 лодки вокруг них. «Разве мы все поместимся в эти несколько лодок?» — спросил он. «Не забывайте, доктор, что нас стало на 19 человек меньше после ухода недовольных», — сказал Эдвард Кауч. «И еще 2 умерли со вчерашнего утра. Таким образом, получается 53 человека на 4 лодки, включая нас. И, как вы сами говорите», — добавил Томас Джонсон, — «в течение следующей недели еще несколько больных умрут». «И у нас практически не осталось пищи, чтобы тащить лодки волоком», — подал голос капрал Пирсон, который стоял, тяжело привалившись к перевернутому вельботу. «И я решил оставить здесь все палатки», — сказал Кразье. «А где мы будем укрываться во время грозы?» — спросил Гуцер. «На льду, под лодками», — ответил Деву. «На открытой воде, под лодочными чехлами. Я так и делал, когда пытался добраться до полуострова Бутия в прошлом марте. В самый разгар зимы и под лодкой или в лодке теплее, чем в этих сраных палатках. Прошу прощения за грубое слово, капитан».
«Я вас прощаю», — сказал Кразье. «Кроме того, каждая голландская палатка сейчас весит в 3-4 раза больше, чем в начале нашего похода. Они никогда не высыхают. Они, наверное, впитали в себя добрую половину всей арктической влаги».
«Как и наши подштанники», — сказал помощник Роберт Томас. Все рассмеялись, 2 из них от смеха зашлись над садным кашлем.
«Я также собираюсь оставить здесь все большие бочки для воды, кроме 3, — сказал Кразье. 2 из них, вероятно, будут уже пусты ко времени нашего отбытия. На каждой лодке будет только 1 маленький бочонок для хранения продуктов».
Гуцер потряс головой.
«Но каким образом вы будете утолять жажду во время плавания или перехода через пролив?»
«Мы будем утолять жажду, доктор», — сказал капитан. «Не забывайте, если лед вскроется, вы с больными поплывете с нами и не останетесь здесь умирать. И мы будем регулярно наполнять бочонки пресной водой, когда достигнем реки. А до тех пор я должен сделать признание. Мы, офицеры, действительно утаили кое-что, о чем не сообщили вчера во время дележа. Немного горючего для спиртовок, спрятанного под фальшивым дном одной из последних бочек исподрома. Мы будем растапливать снег и лед, чтобы получать питьевую воду», — сказал Джонсон.
Гуцер медленно кивнул. Он настолько смирился с неизбежной скорой смертью, что мысль о возможном спасении показалась почти мучительной. Усилием воли он подавил желание снова исполниться надежды. Скорее всего, все они, команда Хикки, группа мистера Мейла и отряд Кразье, погибнут в течение следующего месяца. И снова, словно прочитав мысли Гуцера, Кразье спросил.
«Что нам понадобится, доктор, чтобы не умереть от цинги и истощения и продержаться еще 3 месяца, которые, вероятно, уйдут у нас на путешествие вверх по реке до Большого Неволичьего озера?»
«Свежая пища», — просто ответил врач. «Я убежден, что мы в силах поправить здоровье нескольких цинготных больных, коли добудем свежую пищу. Если не овощи и фрукты, о которых здесь я знаю и думать не приходится, то свежее мясо, особенно сало. Даже кровь животных поможет».
«Почему мясо и сало задерживают развитие столь страшного заболевания или даже исцеляют от него, доктор?» — спросил капрал Пирсон.
«Понятия не имею», — сказал Гуцер, тряся головой. «Но я уверен в этом так же, как уверен в том, что мы все умрем от цинги, если не добудем свежего мяса, а еще даже прежде, чем умрем от голода.
Если Хикки и остальные доберутся до лагеря террор, послужат ли голднеровские консервированные продукты той же цели?» — поинтересовался Деву.
Гуцер снова пожал плечами. «Возможно, хотя я согласен с мнением моего покойного коллеги, фельдшера Макдональда, что свежая пища всегда лучше консервированной. И я убежден, что в голднеровских консервах содержались 2 типа ядов. Один, действующий медленно и коварно, а другой, как в случае с бедным капитаном Фитт-Джеймсом и другими, действующий крайне быстро и страшно. В любом случае, мы, поставленные перед необходимостью искать и добывать свежее мясо или рыбу, находимся в лучшем положении, чем они, возлагающие надежды на испорченные консервы.
— Мы надеемся, — сказал капитан Крази, — что в открытых водах залива среди плавучих льдин будет полно тюленей и моржей, пока не наступит настоящая зима. А на реке мы будем время от времени останавливаться, чтобы охотиться на оленей, песцов или карибу. Но, вероятно, главным образом нам придется полагаться на рыбную ловлю, которая там вполне возможна, если верить таким путешественникам, как Джордж Бак и наш сэр Джон Франклин.
— Сэр Джон съел свои башмаки, — сказал капрал Пирсон. Никто не указал умирающему от голода морскому пехотинцу на неуместность подобной шутки. Но никто и не засмеялся, и никак на нее не отреагировал, пока, наконец, Кразье не сказал.
— Именно по этой причине я и взял с собой сотни запасных башмаков. Не просто для того, чтобы у людей ноги оставались сухими, что, как вы убедились, доктор, оказалось невозможным, но для того, чтобы съесть всю эту кожу во время предпоследнего этапа нашего похода на юг. Гудсер недоверчиво уставился на него.
— У нас будет только один бочонок воды для питья, но сотни башмаков лодского образца для еды?
— Да, — сказал Крази. Внезапно все восемь мужчин начали смеяться столь безудержно, что никак не могли остановиться. Когда они переставали хохотать, кто-нибудь снова заливался смехом, и все прочие присоединялись к нему.
— Тише! — наконец сказал Кразье тоном учителя, призывающего к порядку расшалившихся школьников, хотя сам продолжал хихикать. Мужчины, занятые своими обязанностями в лагере спасения, ярдах 20 от них, смотрели в их сторону с любопытством, написанным на бледных лицах. Гудсер вытер слезы и сопли, пока они не замерзли на лице.
— Мы не станем ждать, когда лед вскроется здесь у берега, — сказал Кразье в неожиданно наступившей тишине. — Завтра, когда боцман Джонсон тайно проследует вдоль побережья на северо-запад с группой Хики, мистер Дево и несколько самых наших здоровых людей направятся на юг по льду, взяв с собой лишь рюкзаки и спальные мешки. Если повезет, они будут двигаться почти так же быстро, как Рубен Мейл с двумя своими товарищами, и пройдут по меньшей мере 10 миль по проливу, чтобы посмотреть, нет ли там открытой воды. Если в пределах 5 миль от лагеря открыты проходы во льдах, мы все выступим в путь.
— У людей не осталось сил, — начал Гудсер. — У них появятся силы, если они узнают, что до открытой воды и спасения остается всего день или два пути, — сказал капитан Кразни. Два человека, выживших после ампутации ног, добровольно встанут в упряжь и пойдут на своих кровавых обрубках, коли станет известно, что там нас ждет открытая вода.
— И если нам хоть немного повезет, — сказал Деву, — мои люди вернутся с убитыми тюленями и моржами.
Гудсер посмотрел вдаль на трещащий, ходячий ходуном и скрещенный торосными грядами холмистый лед, простирающийся под низкими серыми облаками.
— А вы можете дотащить тюленей и моржей до лагеря через этот зыбкий белый кошмар? — спросил он.
Дево лишь широко ухмыльнулся в ответ.
— Нам остается благодарить небо за одну вещь, — сказал боцман Джонсон.
— За какую такую вещь, Том? — спросил Крази.
«Наш обитающий во льдах друг, похоже, потерял к нам интерес и отстал от нас», — сказал боцман, все еще мускулистый.
«Мы не видели его и не слышали его со дней, предшествовавших нашей стоянке в речном лагере». Все восемь мужчин, включая самого Джонсона, разом вытянули руки к ближайшей лодке и постучали костяшками пальцев по дереву.